Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Крот, и в этот выпуск нашей программы будет посвящен народной религиозности. У нас в гостях Петр Егорович Чистяков, специалист по этой самой народной религиозности, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета и автор ряда статей. Прежде всего и в основном, если я правильно понимаю, Петр Егорович специализируется на московском регионе, в самом широком смысле этого слова, и на 18-20 века, почти даже до сего дня, как говорили древние летописцы. Во всяком случае, 50-е – это ваше. И результаты, конечно, на свежего человека немножко всегда шокирующие, и встает вопрос, а что же такое народная религиозность? Но я бы хотел, может быть, тогда начать с письма Белинского Гоголю, которое все должны теоретически помнить со средней школы, а на практике напомню, что когда великий украинец Николай Гоголь сказал, что русский человек очень благочестив, русский публицист Виссарион Григорьевич Белинский перечислил ему все то, что годами и даже веками перечисляли церковные проповедники, упрекая народ в том, что он такой, сякой, пятый и десятый, в Бога не верует, ходит на Русалии, поклоняется, кому не надо поклоняться, слушает злых бабок-ведьм, вешает ленточки на дубы, а уж что до уважения к православной святыне, то его не видать, и икона, знаменитая поговорка, не годится Богу молиться, годится катку накрывать. Из одного дерева икона и лопата. Никакой святости в иконе нет. Тогда, Петр Егорович, если можно, объясните мне, можно ли вообще говорить о народе, и о русском народе в частности, как о чем-то целом, и о его религиозности, как о какой-то универсальной характеристике?
Ну, конечно, очень сложно говорить о религиозности русского народа в целом. Как-то в последние годы среди некоторых исследователей народной религиозности появилась такая тенденция представлять русский народ как своего рода народ-богоносец, народ, который через века пронес глубочайшую, искреннейшую веру, и эта вера сохранялась, несмотря на все возможные преследования, но, конечно, это не так, и можно встретить, изучая народную религиозность и вот в целом народную религиозную культуру, можно встретить и удивительные проявления благочестия, и, в общем-то, индифферентность по отношению к религии в целом.
Индифферентность – это вы так мягко обозначаете враждебность?
Ну, и индифферентность, а иногда и открытая враждебность.
Хорошо. Мне кажется, что, в принципе, здесь русское религиоведение, оно идет за западным, потому что именно на Западе в 20 веке начали изучать эту самую народную религиозность. Помнится, началось с протоколов допросов французских крестьян, которые подозревались в причастности к движению катаров в XII веке, нашли целую пачку знаменитой окситанской деревни, и вот их допрашивали. И выяснилось, что они, ну, включая местного священника, были настолько нестандартные христиане, что хоть святых выноси. Теперь это на русской почве. А вы можете сказать, насколько я понимаю, вы профессионально как раз сотрудничаете, в том числе с французскими религиоведами, а какие-то различия и особенности для российского народа и французского народа существуют?
Ну, сложно сходу назвать какие-то принципиальные отличия, потому что действительно очень много сходства, и порой в русской народной вере обнаруживается множество совершенно неортодоксальных элементов. Собственно, именно с ними пытался в начале XVIII века бороться Петр I, проводя свою знаменитую реформу благочестия.
Я прошу прощения за въедливый вопрос. Уж что такое неортодоксальное? Чудо – это ортодоксальное? Потому что По моим воспоминаниям, Петр Алексеевич особенно с чудесами боролся.
Действительно, это так. Его борьба с чудесами была вызвана не отрицанием чуда как такового, а боязнью, причем невероятно сильной боязнью, что чудом будет названо то, что таковым не является. И именно поэтому, например, было запрещено оглашать, как тогда говорили, иконы чудотворными. Было, безусловно, разрешено почитать те чудотворные иконы, которые прославились давно и, соответственно, в особом статусе, которых нет никаких сомнений, а вот новые иконы оглашать чудотворными было категорически запрещено, не из-за уверенности в невозможности каких-то новых чудес, а именно из-за боязни появления каких-то ложных чудес.
Но если это всего-навсего было стремление все проверить, почему оно привело к тому, что в течение, насколько я понимаю, 18 века, а может быть и до Николая I, не канонизировали святых, за единственным исключением Дмитрия Ростовского, не создавали монастырей, не действительно учреждали почитание икон, и под очень странным предлогом. Ведь в одной из своих статей вы описываете казус с чудотворной подмосковной иконой, которую митрополит Филарет чуть вообще не уничтожил почитание, потому что ему кто-то донес, что женщина, которая эту икону сказала, что от нее идут чудеса, что она проповедует против картофеля. Так это религиозная проблема или политическая?
Но это проблема религиозная, которая переходит в политическую сферу. Они невероятно этого боялись. И эта история с картофелем действительно для митрополита Филарета была крайне неприятной.
Хорошо. А события конца XVIII века во время чумы, когда растерзали московского митрополита Амвросия Зертиско-Каменского, на ваш взгляд, это что, проявление народной религиозности, народного суеверия или столкновение в принципе двух разных моделей обращения с высшим?
Пожалуй, это можно назвать столкновением двух разных моделей. Собственно, москвичей возмутило в действиях Амвросия то, что он покусился на сложившиеся практики вокруг Иверской иконы. Он попытался запретить москвичам собираться около нее, прикладываться к ней и делать пожертвования. Он делал это исключительно из опасений расширения эпидемии, но москвичи восприняли это как что-то совершенно невозможное, как покушение на то, на что покушаться никоим образом нельзя. Собственно, для народной религиозности чрезвычайно важны какие-то устоявшиеся формы, сложившиеся формы.
Говорил Петр Чистяков. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. У нас в гостях историк и религиовед Петр Чистяков. И я продолжаю пытать Петра Георгиевича, потому что, смотрите, у вас в диссертации, во всех работах описывается именно конфликтные в основном ситуации власть и народ. И получается так, что пришел Петр Алексеевич и запрещает. Пришел Никита Сергеевич и опять запрещает. Вспоминаются слова Макса Волошина. Царь Петр был первый большевик. В чем причина такой универсальной позиции по отношению к народной религиозности? И, кстати, почему Владимир Владимирович, например, не запрещает?
Ну, на самом деле причины борьбы с народной религиозностью Петра Первого и борьбы с ней уже советской власти все-таки различаются, хотя на первый взгляд можно заметить немалое сходство. В России как-то традиционно были сильны репрессивные механизмы. И, собственно...
Петр Георгиевич, я лучше сразу вас прерву, потому что последует сразу детский вопрос, а почему в России традиционно были сильны репрессивные механизмы? Вы лучше сразу ответьте. Что, во Франции не было репрессивных механизмов? Уж абсолютистская монархия это не у нас родилась?
Ну, я сказал бы, что все-таки для Петра главным было не преследовать народную религиозность, а упорядочить существующие религиозные практики, исключить суеверие, исключить то, что он считает неправильным и ненужным. И, например, если обратиться к тексту духовного регламента, то мы увидим, что это документ действительно очень продуманный, документ, который подробно прописывает серьезную церковную реформу. Но на практике очень многого из того, к чему призывал духовный регламент, не было сделано. Как, например, улучшение образовательного уровня духовенства. Это не сделали, и сделать это было очень сложно. А вот
это было сделать очень просто, Петр Егорович. Не надо было тратить деньги на войну. И все. Может быть, конечно, задним умом получается так просто, но, по-моему, ответ был очень простой. Нельзя одной рукой говорить о просвещении, а другой уложить 2 миллиона русских на фронтах ради выхода к Северному морю.
Безусловно, но все-таки преследовать как-то гораздо легче, чем созидать что-то конструктивное.
Это у вас в РГГУ? Или вы считаете, что это вообще в жизни не так? Хорошо, это риторический, издевательский вопрос. Не издевательский вопрос. Вы говорите о том, что Петр маялся той же жаждой, о которой писал Алексей Толстой. «Страна наша обильна, порядка только нет, я вам сделаю порядок». Но, если я правильно понимаю вашу мысль, вот, которая пронизывает все ваши статьи, народная религиозность исходит из той же самой потребности в упорядочивании. То есть то, что Петр считает суеверием, то, что шокирует современного дачника, который смотрит, как крестьяне пролезают под колоссальные иконы, а сейчас иногда устанавливают прямо на металлической конструкции. Вот, это с точки зрения москвича-дачника это непорядок и дикость, а с точки зрения пролезающих это как раз упорядочение.
С точки зрения пролезающих, это, безусловно, определенное упорядочение. Собственно, для традиционной культуры очень многое объясняется утверждением, что вот так было всегда. Так положено, так надо.
А в чем тут, какой ряд тут выстраивается в этом порядке? Почему пролезть под иконой более правильно, чем просто подойти и поцеловать?
Ну, как... Как правило, у всех подобных народных религиозных практик есть какие-то свои объяснения, и практика такого достаточно своеобразного и удивительного для современного человека пролезания под иконой связана изначально с тем, что человеку таким образом как-то проще почувствовать определенную защиту иконы и того, кто на ней изображен. Пролезают под иконой для того, чтобы взять частицу ее благодати, для того, чтобы исцелиться от болезни, для того, чтобы вот как-то реально с ней соприкоснуться. Но впоследствии очень часто забывается о каких бы то ни было объяснениях этой практики, и объясняют это просто тем, что вот так было всегда. Я сталкивался с подобными объяснениями.
Ну, я надеюсь, вы не сталкивались, а просто наблюдали, не выступали против, не пытались призвать людей к больше.
Нет, конечно, я просто наблюдал, но люди говорят, что они не знают, почему они пролезают под иконой, но просто вот так принято, вот так было всегда.
Но ведь это обычно Богородичная икона, тут, видимо, символика связана с Покровом, или как?
Как правило, богородичные, хотя и не только. В целом, безусловно, это связано и с покровом, и, может быть, даже в большей степени в целом с представлением о том, что Богоматерь защищает верующих и способна помочь им подчас в самых сложных ситуациях.
Хорошо, а что, если взять пример, как мне кажется, ну, вот вы пишете о том, что когда запрещали при советской ли власти или при митрополите Филарете в XIX веке, запрещали почитание икон, то запрещали домашнее почитание. Вот икона стоит в храме, пускай стоит, придите и поцелуйте. А выносить в дом, вот это запрещалось. Современные антиклерикалы типа Невзорова, наверное, бы сказали, что это была попытка бороться с жадностью духовенства, потому что когда икону носили по домам, когда духовенство ходило славить на святки или на Пасху обходило дома, то всегда получало кто гривенник, кто полтинник, это была существенная прибавка к содержанию. Но почему вдруг именно вот в доме недопустимо, а в храме, пожалуйста, в чем разница?
Ну, это была петровская идея, согласно которой нельзя объявлять чудотворными те иконы, которые раньше таковыми не считались, и в том числе, и, может быть, даже прежде всего, иконы, находящиеся в частных домах. Идея, конечно, не экономическая, а связанная со стремлением максимально подстраховаться, максимально защититься от случаев каких-то ложных чудес.
Ну, позвольте, а вот борьба с домовыми храмами, то есть с храмами, которые находились буквально вот в усадьбах аристократов, ну, если человек достаточно богатый, мог себе позволить, вот не отдельно стоящее здание, а именно внутри дома, и это тоже воспринималось как угроза, и тот же митрополит Филарет много с этим боролся, хотя уж там точно никаких злоупотреблений не бывало, а вот все-таки это ощущалось как непорядок. Это что, опять вертикаль власти, который хочет именно жестко все контролировать, как говорил французский историк Фуко, выстраивание такой индустрии во всем. Вот тюрьма упорядочена, больница упорядочена, и церковь пускай будет так упорядочена, чтобы все было ясно и прозрачно для верховной власти.
Ну, это, безусловно, вертикаль власти. Это стремление во что бы то ни стало ликвидировать домовые церкви как сакральные пространства, которые подчас с трудом поддаются какому бы то ни было контролю.
А какой может быть контроль? Человек молится, что тут контролировать? Чего они боялись? Почему, в конце концов, старобрядцев боялись? Это тоже ведь народная религиозность.
Боялись именно каких-то неправильных форм народной религиозности.
Послушайте, это не суеверие у них было? У властителей России было и остается. Вот сейчас там тоже ведь старобрядцев не сильно жалуют. Тоже все пытаются их вытеснить из их пространства и втиснуть в пространство подзаконной, правительственной религиозности. Хотя, насколько я знаком со старобрядцами, у нас в программе бывали, никто из них не вынашивает каких бы то ни было политических проектов и негоций, опасных для благосостояния российской державы. Тем не менее, все равно власть чего-то опасается. Так, может быть, это суеверие власти ничуть не лучше, чем суеверие пролезающих под иконами?
Ну, действительно, такая своего рода фобия, боязнь каких-то неправильных форм благочестия, боязнь, что возникнут какие-то неподконтрольные сообщества, боязнь, что в этих сообществах будут вынашиваться антиправительственные, антигосударственные идеи. Ведь в XVIII веке подчас достаточно было просто собраться ночью в частном доме для того, чтобы уже попасть под подозрение.
А хоть один случай был реального антиправительственного заговора, хоть в церковной среде, хоть нет? Или это вот чистое действительно паранойя власти? Вам встречались в документах случаи, когда бы кто-то действительно что-то такое умышлял?
Чтобы кто-то что-то умышлял, такого не встречалось. Как правило, бывало, что люди собирались для молитвы, но их тут же начинали подозревать в чем-то незаконном и антигосударственном.
И тогда такой еще вопрос. В принципе, для народной религиозности, вот то, что вы говорите, порядок, вы все перечисляете какие-то нехорошие случаи. Человек заболел, человек при смерти, чума. Народная религиозность как-то отмечает праздничные, позитивные события?
Безусловно.
Вот именно вне храма. Понятно, что на венчание все пойдут в храм, а потом рождение ребенка и так далее. Я к чему спрашиваю? Вот, скажем, на Украине там достаточно была развита система братств, система паломничеств. В России это есть или было?
Паломничества, безусловно, и были, и есть в настоящее время.
Именно как организованные. Но сейчас да. А вот система братства, она ведь не развилась в России?
Система братства не прижилась, не развилась.
Почему? Это же ведь одна империя. На ваш взгляд, все-таки, во всем случае, в вашу эпоху, 18-19 век, регион один. Почему тогда такая разница между Украиной и Великороссией?
Сложно сказать о причинах этого, но действительно система братств в России не развилась абсолютно.
А есть разница между русскими, скажем, вот вашего московского региона и русскими черносошных северных областей, на ваш взгляд? Потому что ведь религиозность, скажем, северных областей исследует Панченко. Насколько я понимаю, там немножко другая картина, но это вы лучше знаете.
Разница, безусловно, есть. Есть какие-то базовые вещи, которые оказываются общими для разных регионов, но при этом в каждом есть своя собственная специфика, и, скажем, на русском севере гораздо более развито почитание местных святых, местно чтимых святых, чем в Центральной России.
А у нас все-таки, а в Центральной России богородичные такие вот культы, которые вы описываете. По какому признаку вы выбрали именно эти культы?
В Центральной России, да, в большей степени это почитание чудотворных икон, и, как правило, это иконы Богоматери.
Говорил Петр Георгиевич Чистяков, историк, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета, и тогда, после краткой сводки новостей, мы, собственно, уже вплотную продолжим разговор о своеобразии русской народной религиозности 18-19 веков и советского периода тоже, потому что Петр Георгиевич занимается и тем, как это было уже после революции.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Оппозиция намерена созвать внеочередную сессию Верховной Рады Украины в связи с арестом экс-премьера Юлии Тимошенко. В подмосковном городе Железнодорожный обманутые дольщики прекратили голодовку, продолжавшуюся 10 дней. В подмосковном городе Химки при вооруженном нападении на автозаправочную станцию сегодня утром двое грабителей убиты, трое задержаны, еще один скрылся. В Белоруссии в отношении руководителя правозащитного центра «Весна» и вице-президента Международной федерации прав человека Олеся Беляцкого возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере. В Киргизии вынесен приговор младшему брату бывшего президента страны Ахмату Бакиеву. 31 американский военнослужащий и 7 афганцев погибли сегодня в Афганистане при крушении вертолета сил НАТО. Об этом заявил президент Афганистана Хамид Карзай. 6 стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива призвали сегодня власти Сирии к немедленному прекращению насилия и кровопролития. Китай заявляет, что как крупнейший кредитор США имеет полное право требовать от Соединенных Штатов решительных действий по борьбе с ростом бюджетного дефицита. На северо-востоке Китая из прибрежных районов эвакуированы свыше 500 тысяч человек в связи с приближением мощного тайфуна Муифа. Руководители сербской общины Косово обсуждают сегодня достигнутое накануне соглашение между представителями косовских и сербских властей и командованием сил НАТО о режиме работы двух контрольно-пропускных пунктов на границе Косово и Сербии. В городе Хиросима в Японии прошли траурные мероприятия в связи с годовщиной первой в истории атомной бомбардировки. В Сомали отряды исламистской группировки «Аш-Шабаб» в ночь на субботу покинули свои позиции в столице страны Могадишу.
Вы слушаете программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы посвящен подмосковной религиозности. Давайте мы ее сузим, потому что у нас в гостях Петр Георгиевич Чистяков, специалист именно по народной религиозности 18-19 веков Московской губернии. Поскольку речь идет и о советском периоде, то давайте говорить о регионе. И вот эта религиозность, как мы выяснили, довольно специфическая. А я все-таки, Петр Георгиевич, спрошу так. Вот смотрите, разумно ли противопоставлять верхнюю религиозность и низовую религиозность властей и подданных? Потому что рожаются все в одной стране. Если говорить даже о послепетровской Руси, все-таки культура достаточно одна. Читается одно и то же Евангелие на одном и том же церковно-славянском языке. Тем не менее, создается ощущение после чтения ваших статей, что налицо очень жесткая позиция верха и низа. Откуда она взялась, эта оппозиция?
Эта оппозиция действительно есть, и связана она с Петровской церковной реформой. Действительно, в допетровской Руси столь решительного противопоставления правильных и неправильных форм благочестия просто не было.
А старообрядцы? Ну, старообрядцы в смысле реформ обряда.
Старообрядцы, да, но это все-таки особый случай, это все-таки отдельная история. А вот такого систематического противопоставления официальной, церковной, разрешенной религиозности и народной, неправильной, все-таки не было совсем. Эту позицию ставит именно Петровская церковная реформа. Документы начала 20-х годов XVIII века очень четко говорят о том, что правильно, а что неправильно. И весь дальнейший синодальный период, вплоть до буквально самого начала 20 века, проникнут этой идеей, что правильно, а что неправильно. И любой сельский священник прекрасно знал, что он может делать, а чего он не может делать ни при каких обстоятельствах, и точно так же, что не должны делать его прихожане.
Говорил Петр Чистяков, напоминаю, это прямой эфир, нам можно позвонить 8-800-200-22-12, бесплатно для всей России, и у нас звонок из Чебоксар, Владислав, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, отец Яков, я прошу прощения, что не по теме высказываюсь, поскольку сложно до вас дозвониться. Большая к вам просьба, как к ведущему «Радио Свобода». Ваши слушатели, конечно, могут давать какие угодно оценки, но хотя бы из уст ведущего и священника свободной радиостанции «Свободного мира» хотелось бы не слышать таких оценок товарищей Гундяева и предшествовавшему товарища Редигера, как «Святейший Патриарх». Вы, конечно, знаете, что это агенты КГБ СССР. Нынешний товарищ Гундяев – это агент КГБ Михайлов, а предшествовавший ему товарищ Редигер – агент КГБ Дроздов. Это стало известно благодаря архивам, открытым в начале 90-х годов. В частности, об этом много говорил отец Глеб Якунин. И было бы очень хорошо, если бы он у вас в эфире не только свои колядки рождественские зачитывал, но и высказался еще раз на тему о связях Московской Патриархии с КГБ и, соответственно, теперь с ФСБ. Я почему говорю об этом, поскольку это остается актуальным, и хочу подчеркнуть, церковь, конечно, тело Христово, но трагедия в том, что во главе церкви Московской, так называемый Священный Синод Московской Патриархии, это в основном либо так называемые номерные офицеры ФСБ, КГБ, либо секретные осведомители, КГБ СССР.
Спасибо, Владислав. Я рад поздравить отца Глеба и Кунина с именинами. Сегодня день святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Что до святейшего патриарха Кирилла и вообще до языка, то мне кажется, что в вашем к этому отношении есть как раз проявление народной религиозности, такой же, как у баптистов, которые, ну, ни за что не скажут священнику, там, отец Александр. Если это рядовой, низовой, народный баптист, потому что все руководство баптистов, с которыми я иногда имею честь общаться, оно очень спокойно, обращаясь к священнику, говорит: отец такой-то. Оно понимает, что язык – это всего лишь знак, всего лишь символ, и если человек говорит «святейший патриарх», он не имеет в виду, что патриарх святее, чем Господь Бог. Один русский православный священник как раз в середине XIX века подсчитал, что в титуле «высокопреосвященнейший владыка» находится, кажется, 8 превосходных степеней сравнения, тогда как Бога называют всего лишь святой, святой Божий. Но это же язык, и придавать этому такого большого значения не следует. Я бы отнес к числу еще народной религиозности, Петр Егорович, такой распространенный взгляд, что вот Петр приказал духовенству нарушать тайну исповеди. Недавно тот же вышеупомянутый Невзоров говорил, что вот его послали курировать митрополит Алексей Ридигер, что маловероятно, немножко не те весовые категории, и вот он видел, как толпа священников идет к гибистам сливать исповеди. А я даже не очень понимаю, что там можно было сливать из того, что рассказываем мы грешным делом это на исповеди. Хоть до революции Софья Перовская вряд ли кому-то признавалась в своих умышлениях. Это ведь тоже какое-то суеверие, что вот есть тот мир, а есть наш мир, и надо следить, чтобы они не смешались. На ваш взгляд, между прочим, ведь случалось, что посылали людей даже в монастырь, если они не причащались, ну, там, 10-15 лет, и при этом имели плохие отношения со священником. Если хорошие, протоиерей ничего не писал. А если плохие, мог подвести под монастырь в самом точном смысле слова. За небывание у исповеди причастия посылали. Редкие случаи, но бывали. А за проявление суеверий как-то наказывали или нет?
Да, случаи подобных, безусловно, случаи наказания за суеверие бывали, но все зависело, собственно, от конкретики, от масштабов, и, как правило, безусловно, наказанию подлежало духовенство в том случае, если оно не боролось с суевериями или даже как-то способствовало их распространению. Простые крестьяне, как правило, наказанию не подвергались, но пресекалась сама практика. Например, мне по архивным материалам известен случай, это произошло в 90-е годы XIX века в Подмосковье, неподалеку от села Раменского, ныне это город Раменское, местный священник обнаружил в одной из деревень спонтанно, стихийно возникшее почитание одного заброшенного колодца как чудотворного. Просто одной местной жительнице приснился сон, что вода этого колодца способна исцелить, она исцелилась сама, туда пошли толпы народа, и очень быстро местное духовенство приняло меры, и этот колодец был просто-напросто засыпан. Вот, как правило, происходили вот такие вещи. Засыпались колодцы, изымались и отправлялись на хранение в резнице кафедральных соборов или монастырей иконы, оглашенные чудотворными, ну и, соответственно, наказывалось духовенство.
Вы, небось, знаете про случай уже в современной России, когда, ну, культ святых источников в современной России развит, я бы сказал, чрезвычайно. Святые водопадики за Загорском и так далее. И вот, скажем, один из монастырей в Лопасне, в Чеховском районе, недалеко от домика Чехова, я там бывал и видел, как там обустроили, ну, изумительно красиво. А потом, кажется, там убили настоятеля. И писали в газетах, что, к сожалению, вот жертвовали какие-то люди такого бандитского типа, и все это замечательное гламурное устроение, оно шло от них, а в какой-то момент, поскольку у них психология тоже специфическая, вот они вот таким образом выразили свое недовольство руководством монастыря. На ваш взгляд, вот а что это за почитание святых источников, когда могут священника даже и убить, если он окажется помехой, как покажется почитателям? Это что, чистое язычество? Это потребность, опять же таки, в какой-то благодати особой? Исцеление? Но я думаю, что бандит, у которого есть миллион на гранитную облицовку, источник, у него, наверное, есть страховка в ЦКБ. Вот, значит, здесь какая-то другая мотивация?
Ну, мне сложно говорить о причинах этого убийства, но, скорее всего, они были все-таки сугубо экономическими. Вряд ли это произошло из-за того, что кто-то был недоволен деятельностью настоятеля, вот именно связанной с этим почитаемым источником.
Но почему так часто и в Дрюсон России, насколько я понимаю, тоже ставились храмы, жертвовались огромные средства людьми, ну, нового купеческого типа, как тогда говорили? Это что, потребность отмолить грех богатства? Это разве не суеверие считать богатство грехом?
Я думаю, что для кого как. Для кого-то это дань определенной моде. Он делает это просто потому, что так принято. Для кого-то это действительно попытка отмолить свои грехи, для кого-то это действительно вполне живая потребность. Все-таки в России было немало обетных храмов, построенных по обету, и здесь, собственно, нет оснований подозревать строителя этого храма в неискренности.
Ну, хорошо, презумпция невиновности. Вернемся тогда к тому, о чем вы постоянно пишете, что сама концепция чуда за последние там полтораста или сто лет, она довольно радикально изменилась. И сегодня многие люди уже идут к святыням или, наоборот, ищут святыни вне храма не ради исцелений, а ради, ну, сформулируйте сами, как вы представляете себе новое понимание чуда.
Ну, мне представляется, что многие современные люди приходят к святыням не только в поисках исцелений, но и просто в силу того, что это принято, что это модно, что нужно так делать. Раз нужно, соответственно, они приходят.
Так нужно. Так нужно для чего? Чтобы жизнь удалась? Чтобы не произошло несчастья, никто не попал под поезд?
В том числе, да. В том числе для того, чтобы как-то подстраховаться от возможных бед, но иногда это не конкретизируется, и люди просто говорят, вот так, так принято, так, так делать, так поступать правильно.
Хорошо. А скажите, вот когда московские студенты идут в храм на Воробьевых, 70-х годов уж точно, я это тогда видел, вот, и молятся там, и ставят свечки, пишут записочки перед экзаменами. Это из народной религиозности или что-то другое? Это та логика поведения или какое-то другое явление?
Ну, я думаю, что это определенное проявление народной религиозности. Просто человек хочет как-то защитить себя в сложной ситуации.
А вы думаете, что человек, который знает предмет, пойдет молиться или нет?
Ну, я думаю, что это очень индивидуально.
Ага, хорошо. Серпуховской Высоцкий монастырь. Место паломничества несчастных женщин, у которых пьющие мужья. Икона Божьей Матери неупиваемой чаши. Это народная религиозность или ортодоксальная?
Дело в том, что для современной России вот это характерное для синодального периода противопоставление народной и официальной религиозности практически утратило свою актуальность. Вот эти многочисленные инструкции синодального периода – это не только духовный регламент, это множество других документов, постановлений синода, постановлений духовных консисторий, множество других документов, которые появились позднее. Вот все эти документы очень четко формировали определенную парадигму, что правильно, а что неправильно, и, соответственно, духовенство на все это ориентировалось. И в дореволюционной России можно было говорить о правильной религиозности и неправильной религиозности. В советское время в значительной мере это все размывается по многим причинам.
Давайте порадуем нашего слушателя, который был возмущен тем, что святейший патриарх Кирилл святейший. Ведь в течение 50-х, 60-х годов, да и сейчас еще иногда можно встретить в сочинениях историков Московской патриархии, вот именно официальных историков, утверждение, что так называемая катакомбная церковь, то есть люди, которые в 30-е, 40-е, 50-е годы, в тех же Чебоксарах, откуда звонил Владислав, не ходили в официальные церкви, а молились там по домам. Вот. Иногда на всю деревню была одна единственная какая-нибудь пожилая дама, которая читала псалтырь над покойником. Не старобрядцы, обычные, скажем так, православные. Что эти люди одичали без церковного руководства, погрузились в глубины суеверия, и что вот поэтому надо бояться противопоставлять себя начальству. Вот отец Глеб Якунин противопоставил, и он там сейчас, небось, дичает и погружается в бездну суеверий.
Но я бы не сказал, что люди одичали, скорее наоборот, скорее духовенство за советское время утратило какую бы то ни было связь вот с этой старой синодальной парадигмой правильного благочестия. И произошло это по многим причинам. Во-первых, просто-напросто сменились поколения, и в 50-е, а тем более в 60-е годы уже практически не было тех священников, которые хорошо помнили все эти старые еще дореволюционные правила. Во-вторых, в условиях тотального преследования религии, как мне представляется, вопрос о правильном и неправильном благочестии уже был не актуален. Любые формы благочестия воспринимались как нечто правильное, поскольку оппозиция им это открытое безбожие, атеизм. И в результате в современной России все чрезвычайно сложно, и зачастую священник, а то и епископ может оказаться носителем самой настоящей народной религиозности.
Говорил Петр Чистяков, на звонок из Москвы Николай. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые господа. Ну вот мы, Византия, Москва, Третий Рим, все-таки переняли православие у Византии. Но мы вспоминаем, как Василий II, царь византийский, ну, ловил по Балканам болгары, ослеплял их и отправлял на родину, чтобы болгары заботились о своих сыновьях. Ну, а болгарский царь не выдержал и умер. А у нас тоже, вот мы благотворили всю Византию, но это по христианству он так поступал, чтобы не убивать, просто ослеплять. Но Петр у нас просвещенный был, хотел модернизировать Россию, и, в общем-то, поехал в Европу для того, чтобы научиться, видел и хотел поднять, и вот рывок такой технический. Он понимал, что Европа технический рывок совершала за счет того, что протестантизм у нее уже начался, и совершенно поменялись, ну, как бы, каноны. Хотел ли Петр и понимал, что все-таки протестантизм стал бы ему в помощь, и он все-таки гнобил православие и церковников в связи с тем, что они ему мешали модернизацию учинить, а мог бы Петр все-таки ввести хотя бы какие-то элементы протестантизма в России? Спасибо.
Спасибо. Я уже от себя довешу к этому вопросу, что вот Феофана Прокоповича, ну, практически возглавлявшего русскую церковь при Петре, враги обвиняли в том, что он протестант. А теперь, видите, его надо хвалить, видимо, за то же самое. А какой ваш взгляд?
Все-таки мне представляется, что либо хвалить, либо ругать, это все-таки не подход историка, подход, безусловно, оценочный.
А утверждать, что протестантизм только может спасти Россию и построить в ней капитализм, это какой подход? Покойный Макс Вебер пошутил, что Италия мало плохо капиталистическая страна. Греция, конечно, в кризисе, но все-таки не социалисты. Вот, Франция страна католическая, но как-то с капитализмом, кажется, все ничего. Германия половина-то протестантская, но половина-то католическая. Австрия, Швейцария. Там всюду присутствует мощный католический пласт. В этом смысле вы считаете, что Петр вдохновлялся, когда устраивал такую зачистку православия, идеями модернизации или идеями власти? Это все-таки чуть-чуть разные вещи.
Это разные вещи, но для него все-таки было значимо и то, и другое. И модернизация, и вертикаль власти.
А что тогда вы вкладываете в понятие «модерн»? Вот чем современное французское католичество более модерное, чем католичество во Франции в 15 или в 10 столетии?
Ну, на самом деле, довольно многими.
Назовите одно. Я ведь не случайно спрашиваю, потому что ваш отец, отец Георгий, вот, он же как раз с Францией, по-моему, больше всего дружил, вот, и имел массу друзей французских католиков. Ну что, он был менее модерный, чем они? Потому что ходил в подрясники и молился на церковнославянском? Мне кажется, что нет. В чем заключается модерность для вас?
Если говорить о современном католичестве, в том числе французском, то прежде всего это католическая церковь после Второго Ватиканского собора.
Нет, Петр Юрьевич, для вас модерность, современность человека, вот современное состояние верующей души, чем она отличается от той, что была в XVII веке, если отличается? Или чем должна отличаться? Вот вы говорите о том, что даже епископы сегодня в России иногда носители народной религиозности.
Бывает.
То есть средневековой, условно скажем. А современная религиозность, какой бы вы ее охарактеризовали? Идеал.
Ну, на самом деле, об идеале говорить достаточно сложно. Все-таки мне, как историку, представляется более важным анализировать те явления, которые существуют.
Ох, Петр Игоревич, времени мало. Я буду из вас сейчас просто бронебой натащить. Смотрите, вот опять же таки отец Георгий Чистяков. Очень просто все различалось. Приват-доцентская бородка. Такие бородки исчезли из быта московского и петербургского духовенства на моих глазах в 70-е годы. А у него было, и это проводило радикальную грань между ним и большинством других московских священников. Внешнее выражение огромного внутреннего различия. Вы этого внутреннего различия не замечали?
Внутреннее различие, безусловно, было очень сильным.
А как бы вы его сформулировали?
Открытость современному миру.
У нас звонок из Московской области. Татьяна, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Отец Яков, вот вы нередко упоминаете имя Бердяева. Вообще, Бердяев имел очень большой интерес к русской религиозности, именно народной. Как вы знаете, ну, вот он в самопознании пишет о том, как он посещал московские трактиры, беседовал там с сектантами, с народными религиозными проповедниками. Вообще можно сказать, что весь Серебряный век, ну не весь, конечно, но значительная его часть, она как бы выросла из народной религиозности. Возьмем Андрея Белого, его «Серебряный голубь», возьмем Флоренского, у которого православие скорее даже, как вот пишут исследователи часто, оно не особенно ортодоксально, оно скорее ориентировано на народную религиозность. Мережковского и Гиппиус, которые ездили в Славянское озеро, там беседовали с сектантами. Ну, это просто то, что приходит сразу на ум. Вот эти все имена.
А вопрос?
Да, а вопрос такой. Дело в том, что вот эти религиозные философы, они видели в народной религиозности русской именно такой кладезь каких-то новых духовных интуиций, какие-то импульсы для обновления для обновления православия, для обновления русского православия. Ну, и вот интересно задать такой вопрос, задать вопрос Петру Георгиевичу. А как он вообще смотрит на именно этот аспект данной проблемы?
Ясно.
И видит ли он,
да. Татьяна, понятно, да, времени мало. Дадим слово...
Какой-то положительный момент.
Да, времени мало. Слово Петру Чистякову.
Времени действительно совсем мало. Я боюсь, что просто уже мы не успеем в полной мере ответить на этот вопрос.
Вы ходили, вы, может быть, молились вместе с тем, на кого смотрели, вы читали архивные дела. Что, это все только суеверие, потребность как-то оформить вялотекущий быт, или вы улавливали там то, чего искал Бердяев? Вот какую-то свежесть. Безнародничество, но все-таки есть там что-то?
Безусловно, в этих практиках можно встретить чрезвычайно глубокое и более чем серьезное благочестие. Не всегда, но вполне можно.
А в чем проявляется глубина благочестия?
Ну, на самом деле, все-таки об этом достаточно сложно говорить историку. Как можно понять внешнему наблюдателю, насколько искренней является вера того или иного человека? Мы можем анализировать то, что говорится, мы можем анализировать действия, мы можем анализировать те или иные позиции, не более.
Говорил Петр Георгиевич Чистяков, исследователь народной религиозности в России 18-20 веков, прежде всего в Москве и Подмосковье. Да, конечно, историк анализирует, а на самом деле, может быть, есть еще все-таки простые вещи, ну, как в евангельской притче о милосердном самарянине, потому что это тоже же описание и анализ. Накормил, напоил, положил масло, отвез, заплатил за постой, это все действие, но именно такими действиями и измеряется глубина благочестия. Вы слушали программу «С христианской точки зрения», вел программу Яков Кротов, а через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет речь о том, как общественные организации в России конфликтуют или не конфликтуют с правительственными чиновниками. В гостях Елена Тополева, Дарья Милославская, Павел Чиков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действия Асада толкают Сирию и весь регион на очень опасный путь.
Ракеты падали на южной окраине города. По счастливой случайности...
Олесь Беляцкий успел сообщить, что ему инкриминируют утаивание доходов.
Значительная часть выделяемых бюджетных средств тратилась фондом не по прямому назначению.
Задержанный на допросе уже признался.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».